Не так давно мы были на очередной сессии на учебе, и для нас был такой курс интересный, это библиология, на которой мы говорили о Библии и затрагивали разные такие термины. Для многих они знакомы, вы слышали, кто-то, может, впервые услышит такое понятие, как каноничность Писания. Каноничность – это те книги, которые вошли в Библию. Мы знаем 66 книг. Для нас это как бы естественно уже, да, мы открываем 66 книг, все нормально. Но в первой церкви не все так просто было. И мы говорили, на основании чего эти книги встали в канон, и какие книги не вошли в канон, откуда это появилось, как оценивали те письма, которые писали апостолы или не только апостолы в начале, формирования церкви, на основании чего они принимали это истина, это или не истина. На основании чего они потом говорили, что вот эта книга богодухновенна, она должна войти в канон, когда уже, наступало время для того, чтобы формировалось Новый Завет и канон. И самое первое, что нам сказали, это такой термин, который называется «правило веры». Что это, я расскажу позже. Но это важное понятие и для сегодняшнего времени, для нас. Правило веры. И цель, о чем я хочу сегодня говорить, это чтобы каждый из нас задал вопросом, а во что он верит? И после того, как вы услышите проповедь и пойдете домой, чтобы вы ушли и размышляли в течение, может быть, какого-то времени, чуть глубже разобраться все-таки в Евангелии. Вот все, что не Евангелие, удалить. Сказать, вот это сердце, вот это суть. Мы прочитаем с вами из 1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 по 4 стих. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающим сердца наши. Первые два стиха апостол Павел говорит о том, что вы сами знаете. И во втором также он говорит, как вы знаете. Он не говорит для них что-то новое. Он говорит для них знакомые вещи, напоминает. И первое, о чем он напоминает, о том, что их вход к ним, он был не бездейственный. По-другому это слово можно сказать нечетным, не без плода. Когда они пришли к ним в город, в Фессалоники, и проповедовали, то они уверовали. И сами вот, кому он пишет, они есть этим ярким свидетельством, потому что они есть тот плод его проповеди, потому что он и пишет этой церкви теперь. И он напоминает, что было прежде, до того, как они пришли к ним. Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах. Книга Деяний, 16 глава, открывает нам вот это событие, как оно было. Когда апостол Павел со своими сотрудниками, они были сперва в Филиппах, проповедовали, и там на них обрушились гонения. И не просто их обвинили там, потом принародно били, дали им палки, да, принародно унижали, заковали в кандалы и посадили в тюрьму. Там они пели, восхваляли Бога в тюрьме, и случилось землетрясение. Темничный страж испугался, забежал, а они сидят там, никуда не убежали, ничего не произошло. И вот эти знаменитые слова, он говорит, что мне делать, чтобы спастись? На что Павел говорит, веруй, спасешься ты и весь дом твой. Потом они объявили, что они римские граждане, их выпустили. Но и после этого они пошли к фессалоникийцам. Что было там? За благую весть они были поруганы, их избили, их посадили в тюрьму. Я не знаю, наверное, многих бы это уже остановило. Ты побитый, ну, причем не просто там раз-два тебя палочкой шлепнули, а это как было раньше, да, там к столбу привязывали, народ на площадь и били на самом деле, как наказание всенародное. Сидел в тюрьме какое-то время, ну, я бы домой потом пошел, хотя бы отлежаться, да, там, прийти в церковь свою, где там это, помолиться, восстановиться. Нет, они пошли дальше, и пошли фессалоникийцы, не зная, что вот, а тут мы сейчас придем, конечно, нас тут примут с миром. Но нет, 17 глава книги Деяний говорит, что и там на них тоже обрушились гонения, так что им ночью пришлось уходить из этого города. Поэтому он и говорит, что мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Это действительно нужно было мужество, нужно было смелость, силы для того, чтобы идти дальше, несмотря ни на что проповедовать. И не просто несмотря ни на что, но зная, что ты будешь, возможно, за это бит, будешь гоним, и, возможно, ты можешь даже умереть. Легко говорить о том, когда ты только думаешь, что с тобой так может произойти, и говорить: «О, да я такой вот сильный, я это все перенесу». Совсем по-другому, когда ты это уже испытал, когда ты побит, ты уже знаешь, что такое боль, ты знаешь, как люди бывают ненавистны, все равно делать этот шаг, идти и, несмотря ни на что, проповедовать. Что помогало? Что давало таких сил, что их мотивировало? 3 стих. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». Говоря об учении, он говорит о Евангелии. Тут можно было сказать, что в этом Евангелии, которое мы вам принесли, нет заблуждений, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Как синоним. Заблуждение, ну, это ошибка, либо обман. Нету в этой вести ошибки, обмана, заблуждения. Есть разница в таких понятиях, как «я знаю», «я уверен», «я убежден». Чувствуете? Человек говорит: «Ну, я знаю, что это правда». Ну, мое мнение. Это может быть знание, а потом вдруг знания изменились. Ну да, я уже сомневаюсь. Или я уверен. Или человек говорит: я убежден. Убеждение – это нечто большее. Это то, что уже настолько во мне срослось, что нету какого-то колебания. Убеждение – это то, что формирует мои поступки, мои принципы в жизни. Не просто знание. Знаний у нас очень много разных. Но убеждений очень мало. Когда он говорит о благой вести, это на уровне убеждений. Он убежден в этой истине настолько, что готов ради нее пострадать. Он убежден в этой истине настолько, что знает, что там, фессалоникийцев, без нее люди погибнут. Он готов идти нести ее. В ней нет заблуждения. Иногда, может быть, из благих побуждений мы можем ввести человека в заблуждение. Когда мы встречаемся с человеком, с неверующим, начинаем говорить ему о Боге, можем говорить не всегда Евангелие. Можем говорить: ну, у тебя трудное положение, Бог исправит. Ну, нету денег — Бог даст. Здоровье — ну, Бог даст. У тебя проблемы в семье — Бог все решит. Бог, он может сделать все, но это не Евангелие. Бог может и финансы дать. Я думал, выйти не выйти, рассказать свое свидетельство. Ну, вот небольшое, мелочь, но приятная такая. У нас у детей особенно у Никиты, он даже сегодня не пришел, зубы сильно заболели, много там зуб, и какие-то язвы появились, надо было лечить всю полость рта. Ну и мы молились: Господи, ну надо, тут уже неизбежность, денег нет, мы молимся. И буквально вот вчера приходит смс, нам одна девушка, она в Новосибирске, но была в командировке в Москве, и она не должна нам ничего, была в этом месяце, тем более, ну, прислала 10 тысяч. Она говорит, ну вот, и приходит еще электронное письмо, да вот сидела суббота, читала Библию, размышляла, почему-то вспомнила о вас, помолилась, вот отправила вам пожертвование. Бог может. Вот она, нужда, вот молитва, вот Бог решил. Но это не значит, что Бог будет так делать. Это нету такого обещания. Конечно, когда мы говорим о таких вещах, я, знаете, вспомнил такую не очень хорошую шутку в плане не христианскую, она ничего, отражает нашу действительность, когда папа пришел с сыном в магазин и увидел, что цены на водку поднялись, он говорит, как водка-то подорожала. А сынок говорит, это значит, папа, ты будешь меньше пить? Он говорит, нет, сынок, это значит, что ты будешь меньше есть. Конечно, когда приходит Бог в семью, в сердце человека, все вот такие привычки, пристрастия и зависимость Бог удаляет. И дает разумение, как распоряжаться правильно финансами. И не то, чтобы их стало больше, но и потребности стало вот таких меньше, куда просто ты выкидываешь. Конечно, Бог устроит и поможет. Когда Бог удалит от того, что ты будешь зависим, что твоя самооценка зависит от какого-нибудь крутого телефона или от какой-то там вещи, которая будет говорить, что я вот такой крут. Нет. И тебе не нужно будет гнаться за такими вещами. Конечно, Бог это все поставит на свое место. Но это уже как следствие, это не причина и не повод идти к Богу. Когда мы говорим о выздоровлении, ну, конечно, Бог и способен исцелять, и мы много можем об этом свидетельствовать. Когда мы говорим, например, о наркомании, что и говорим человеку, если ты не можешь справиться, приходи, Бог поможет, то мы не говорим об исцелении, мы говорим о зависимости, о греховной зависимости, которую удалит Бог. Но это не Евангелие. Если говорить буквально простыми словами, что такое Евангелие, что такое благая весть? Это обещание прощения грехов, искупления грехов. Это новые отношения с Богом, которые мы получим через Иисуса Христа. И жизнь вечная. Это то, что Бог обещает. Если каждый придет и исповедует грехи перед Богом, покается, то Бог даст возрождение Духа Святого в сердце, как залог того, что человек обрел вечную жизнь, что однажды он воскреснет в теле своем, как Иисус воскрес, и будет на небесах вечно с Богом. Вот это Бог обещает. И если кто-то еще или в первый раз услышал это обещание, подумать о нем. Если кто-то на пути, то это самый важный выбор в жизни человека, во всей жизни. Самый важный выбор. От этого выбора зависит моя вечность. Не вот этот миг на земле, а вечность. Его нужно сделать, этот выбор. Человек так или иначе делает выбор. Либо он принимает, либо не принимает. Это и есть выбор. И суд будет в том состоять, что люди поверили в Христа, либо нет. Они шли, несли Евангелие, апостол Павел, и в нем не было заблуждения. Они не добавляли ничего. Они говорили Евангелие. Следующее, он говорит, что нет нечистых побуждений. Говоря об этом, здесь имеется в виду сексуальная развращенность. И в те времена, вот как Дэйв уже говорил, когда детей забирали, чтобы их делать жрицами в храме, да, вот эта ритуальная проституция очень сильно практиковалась. И это привлекало людей, согласитесь. Люди шли не из религиозных побуждений в такие языческие храмы, а они шли, чтобы удовлетворить свою похоть или плоть. В советские времена много баек было о баптистах, и одна из них была такая, кто-то знает, слышал, что говорили, не ходите туда, там они собираются в своих помещениях, потом свет выключают, и кто кого поймает. Но такие байки существовали, и КГБ распространяло о церквях, чтобы люди боялись. Один брат по такому поводу заметил, если бы у нас так было, весь город бы к нам ходил. Потому что люди на самом деле этого ищут. И легко идти на поводу у людей и говорить им, что так будет. Он говорит, нет, так не будет. Нет нечистых побуждений. Нет лукавства. Такая, знаете, лук изогнутый, да? Весть какая-то непрямая, неясная, она изогнутая. Схожа с понятием лицемерия. Люди в наше время особенно больше всего боятся лукавства. В любой сфере, не только в религии. МММ, да? Что это? Это лукавство, это обман прямой. Говорят одно, поступают по-другому. Когда мы приходим студентам, ну, не всегда так бывает, а иногда, сегодня уже, слава Богу, что-то меняется в ситуации. Лет 5 назад люди очень сильно боялись, что их обманывают. И как-то студенты говорили, не-не, вы секта, не надо к нам приходить. Помню, спросил, а чего вы боитесь? Ну как, вы же пришли, чтобы что? Вам нужны деньги, вам нужны там... Ну да, если бы мне нужны были деньги, я бы никогда бы в общагу к студенту не пришел. Но тем не менее, люди боятся, понимаете, они даже не думают об этом, они просто боятся лукавства, что ты пришел, как говорят, мягко стелишь, да твердо спать, да? Что за этим будет какой-то обман. Вова Ледовской рассказывал свое свидетельство, когда он ездил на автобусе, ему там один человек рассказывал Евангелие, Евангелие. В какой-то момент он решил пойти на собрание к верующим. Он своих родителей предупредил. Говорит, когда я вернусь, если вы увидите что-то странное в моем поведении, начну мебель выносить, продавать что-то, говорит, связывайте меня и бросайте в погреб, пока я не очухаюсь. Желание было пойти, но была и боязнь. Он думал, говорят-то все верно, все правильно. А там, говорит, приду, зазомбируют, обманут, и начну все продавать, все отдавать. Когда они говорят об этой вести, говорит, нет лукавства. И обращаясь к церкви фессалоникийцам, что происходит? Уже прошло время. И он это говорит им, чтобы они как бы, ну да, прошло время, вы нам эту весть сказали, прошло время. И это действительно так. Здесь нет обмана. Здесь нет греховной какой-то сущности, удовлетворяющей нашу похоть. Здесь нету того, чтобы безосновательно все верно. Он говорит им весть, которую они хорошо знают. Он им напоминает. Даже он, смотрите, он здесь саму-то весть не говорит. Он делает описание ее только, да? И вот, возвращаясь к правилу веры, то, что я говорил. Для первых церквей не было такого, как у нас. У них не было. А, ну давай посмотрим, что там написано. Особенно у язычников, которые не были иудеями, у них не было даже Ветхого Завета. Но они не одно столетие веровали. И вот это правило веры, это учение, о котором вот здесь апостол Павел говорит, это то, что передавалось устно. Это то, что они знали наизусть. И всякий, который к ним приходил, они его проверяли на то, что они знали. Настолько жестко, они не раздвигали рамки, они ничего не делали, они знали. И в момент, когда наступил вопрос, а чему мы доверяем, Немногие церкви сошлись как в собор и принесли Писание, которое они считают богодухновенные, которые должны войти в канон. Но так получилось, что большинство принесли одни и те же Писания. Потому что апостолы, когда шли и насаживали церкви, все говорили одно учение. 2 Тимофея 2:2. Часто цитируемое место. Апостол Павел говорит к Тимофею: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Он не говорит, что читаешь, что написано, ну, как мы сегодня говорим, потому что у нас есть Библия, это все сформировано. Он говорит: «Что слышал от меня?» И вот эту весть передай. Кому? Тем верным, которые ее сохранят и способны других научить. Когда апостол Павел пишет письмо в Рим, говорим, послание к римлянам, это как бы его рекомендательное письмо, в котором он представляется этой церкви, в которой не он проповедовал, но которая знает Евангелие, потому что другие проповедовали, они вот его держат. И прежде чем при тем, как рекомендательное письмо посылают, что вот Евангелие, в которое я верю. И они могли бы сравнить и сказать: да, так оно и есть. Почему так важно было защита его апостольства в начале? И почему так многие претендовали на апостолов? Потому что хотели исказить. Приходили и приносили другое учение. Как пример, послание Галатам, 1 глава, 6 и 9 стих, апостол Павел говорит: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовестию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествуем вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». На тот момент, когда они только уверовали, они получили это учение. Проходит какое-то время, и начинают приходить люди, начинают смущать. И Павел же говорит о себе: даже если я сейчас приду и буду уже не то говорить, да будет анафема. Это проклятие, изгнание. Дальше 3 глава в этом же послании с 1 стиха. Говорит: «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распяты? Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили дух или через наставление веры? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Проблема в том, что пришли иудаисты, так называемые, но учение, которое смешивало веру и дела, и начали прибавлять, что да, это правильно, но плюс еще должны быть и дела, обрезание, исполнение закона Моисеева. Почему так важно? Потому что в наше время уже христианство стольким обросло, и всегда что-то пытается нас добавлять, что иногда мы можем даже и не разобраться, а где Евангелие, а где уже и не Евангелие. Первое, о чем я уже сказал, это добавление к Евангелию дел. Когда говорят: да, хорошо, что ты веруешь, но тебе еще нужно то делать, исполнять. То это неверно. И против этого Павел и борется. Можете почитать послание Галатам. Еще. Таинство. Знакомое слово? Что такое таинство? Что-то, без чего вам нельзя обойтись. Что-то, что может только дать вам церковь. И часто некоторые церкви берут на себя такую исповедь. ты обязан приходить и исповедоваться кому? Пастору, батюшке. Но есть ли это в Библии? Во-первых, этого вообще нету. Потому что исповедь – это только перед Богом. Един посредник, написано между человеком и Богом, это Иисус Христос. Кому мы исповедуем? Это не значит, что мы не должны прийти, если не можем справиться с грехом. И как мы говорим, запинающий грех, который нас преследует, попросить духовной помощи у пастора, у какого-то человека, которому вы доверяете, можете открыть сердце, который будет вместе с вами молиться, вместе с вами стоять в проломе за этот грех, помогать, чтобы преодолеть его. Но это не исповедь, это не покаяние перед посредником каким-то Богу. В некоторых церквях учат, что без этого вы даже не можете принимать причастие, потому что вам сперва нужно исповедаться у духовника, а потом причастие принимать. Да и сама Евхаристия или причастие тоже часто извращают. Или крещение, это все таинство. Для многих крещение – это равно спасение. Но если ты не крещен, ты не стал принадлежать к церкви, ты не имеешь спасения. Но это неправда. Евангелие и вера, причем по благодати, да? Даром, бесплатно. Вот это спасение. Таинство. Еще есть мистика, да? Которая тоже стала, да, как плюс. Особый дар. Нет особого дара, но, извини, наверное, нет и Духа Святого, нету и прощения. И люди, может быть, не говорят явно, но часто говорят, это обязательное условие, чтобы в тебе был особый дар, чтобы иметь спасение. Или особое переживание. Обрядность, которая становится как правило, которое необходимо соблюдать. Вот именно так должно происходить богослужение. Именно так должна совершаться молитва. Мартин Лютер, его 95 тезисов были направлены против вот такого. Когда он, имея образование, читал Библию на тот момент только на латыни, многие люди не могли читать. И увидел то, с чем он не согласен. То, что исповедовала церковь и говорила обязательным условием, ставила перед многими людьми их спасение, как индульгенция, прощение грехов за деньги, и многие другие, 95 тезисов. Он их вывесил, сказал, нет, Библия этому не учит. Потому что люди забыли вот это устное предание, или как правило веры, их не было. И каждый брал в то время священник и говорил, что хотел. Потому что люди были безграмотны. Павел, когда это пишет, в церковь фессалоникийцев, он опасается чего? Дальше он это открывает. 3 глава, 5 стих. Поэтому я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. У него было опасение, что, ну кто за этим всем стоит? Стоит дьявол, которого цель, что сделать? Искусить, чтобы исказить, что-то добавить. Чтобы когда вот он, вначале мы читали, наш труд был какой? Нечетный, да, другими словами. А тут он говорит, я опасаюсь, что он станет тщетным. Что придет искуситель и исказит. Поэтому он пишет и напоминает, это хорошо знакомая весть, напоминает, чтобы не было колебаний, чтобы они были тверды, чтобы дали оценку тому, во что они верят. Друзья, во что вы верите? в какое Евангелие? Евангелие ли это? Нам нужно давать периодическую оценку. Не ушел ли я куда-то уже в сторону? Не стало ли искушение, что мне нужно чего-то еще к этому? На каком основании мы стоим? Какая истина живет в нашем сердце? Я предлагаю вам уделить на это время и разобраться, помолиться. Возможно, как Давид, испытай меня, Господи. Не на опасном ли я пути? Если меня что-то смущает, или мне кажется это важно, может быть, стоит с кем-то поговорить о тех же таинствах, о той же мистике, которой сегодня полно во многих церквях. Евангельская весть уже не звучит. Звучит так называемое Евангелие благополучия, когда люди уже перестают проповедовать о грехе, потому что это кого-то смущает. Когда люди перестают призывать к покаянию. Мы должны быть тверды в нашем исповедании. Мы должны помнить евангельскую весть. Как-то в своей жизни, ну, практика жизни, что ходишь, рассказываешь Евангелие, и со временем ты, конечно, углубляешься в понимание Евангелия. В тебе уже много вот этих разных нюансов. И тебе хочется прийти, и человеку, который еще ничего не знает, взять вот весь этот багаж и вот так вот в его голову переместить. Начинаешь вспоминать, а что необходимо было лично для меня, когда я уверовал? Много ли из того, что я сегодня понимаю, я знал тогда? Нет. Не так много, но это то, что было необходимо для того, чтобы случилось вот это чудо нового рождения во мне. Когда осознанным шагом я обратился к Богу в молитве покаяния, и произошло это рождение свыше. И как не уйти от простоты Евангелия и сохранить верность той истине, чтобы не поддаться искушению, искать чего-то больше этого. Я призываю каждого из вас, друзья, об этом помолиться, об этом думать, дать еще раз оценку, поблагодарить Бога, что Он дал эту весть, она очень проста и доступна. Ее понимают даже дети. Он не ограничил сложностью вести людей, что кто-то может с высоким IQ только понять, или с каким-то социальным статусом. Нет, она доступна для каждого абсолютно человека в мире. Пусть Бог нас в этом благословит, поразмышлять, подумать, дать оценку, встать твердо. Для тех, кто еще не знаком с этой вестью, я предлагаю познакомиться. Подходите, мы расскажем. Если вы на пути, знаете, и что-то вам мешает, вам нужно сделать этот шаг, обратиться к Богу с покаянием. Принять его дар вечной жизни. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой наш Отец Небесный, Ты сотворил каждого из нас, Ты сотворил людей. Ты знаешь наши сердца, Ты знаешь, что нам необходимо. Господь, спасибо, что ничего лишнего Ты не хочешь нам дать или сказать, или чем-то обременить. Все, что Ты говоришь, это благо для нас. Господь, и самое важное – это та весть, которую Ты в Иисусе Христе принес нам. Это то, что мы имеем сегодня мир с Тобой и спасение через покаяние, через осознание своей греховности, через тот дар, который Ты сделал в Иисусе Христе через Его жертву. Господь, спасибо Тебе, что от создания мира, еще даже не было мира, Ты знал, что человек выберет другой путь, отвернется от Тебя. Но, Господь, Ты также знал путь спасения, который Ты вел через всю историю. Господь, благослови нас не только знать, но иметь эти убеждения твердые в евангельскую истину, чтобы это было не только на бумаге, в книге написано, но в наших сердцах, на наших в таком плотяном скрижали сердца эти слова, это истина, это учение, доктрина была высечена. Чтобы, несмотря ни на что, на гонения, когда отберут Библию, это жило в нас. Это то, что мы четко знали. Это то, чтобы нас хранило. и не сбивала с пути. Благослови каждого из нас. Прошу во имя Твое и ради славы имени Твоего. Аминь.